У эфиры «Свобода». У Менску 6 годин. У Праской студии новина Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Рада безпеки ААН перепынила терминовое поседжение у справе запуска полночной Кореи ракеты дальнего радиуса деяния. Решение об непосредных деяниях принято не было. Меркуется, что поседжение протягнется позднее на этом тыдне. Поседжение было скликано на пропанову США, Японии и Паудневой Кореи з метой осудить провокационные, на их думку, деяния Пхеньяну. Китай, Россия и іншие сябры Рады безпеки, однако, закликали до больш разважливой реакции, посылаючися на недостатковые покуль доказы того, что запуск полночнокорейской ракеты был порушением правил ААН. Улады КНДР стверджают, что метой запуску был вывод на орбиту Земли уласного спадорожника. США, Паўднёвая Корея и Япония, однако, заявляют, что это было выпробование запуску баллистичного снараду. Пхеньян заявил, что запуск был поспеховый. Вашингтон и Сеул подкреслили, что ниякий спадорожник не был выведен на орбиту. Корея стверджает, что это не было порушение правил ААН. Президент США Барак Обама прибыл сегодня в Анкару для встречи с турецкими лидерами. Это первый его визит за час президентства Украины с большинством мусульманского населения. Напередодні на саммите Евразвязу Обама закликал сябра блоку принять у свой склад Туреччину в якости полноправного сябра. Его заклику суперечили президент Франции Николя Саркози и канцлер Немеччины Ангела Меркель. Специальный посланник США в Афганистане Ричард Холбрук разом с самым высокопоставленным войсковым чином Америки старшинем Объединенного штата Майком Малленом прибыли в Афганистан для перемовы об проведении жнивенских президентских выборов в Украине, а так само об змагании супрать воевников Талибан. Чекается, что еще сегодня они протягнут свое турне визитом у Пакистан. Чешские политики домовились об формировании часового уряду, который будет керовать страной до конца ее президентства в Евразвязи. Компромиссной фигурой, которая означала часовый уряд, стал политично нейтральный начальник чешского министерства статистики Ян Фишер. До ликвидации ядерной зброи в свете президент США Барак Обама закликал часу своего выступа в Празе. Перед 30 тысячами человек, которые собрались его послушать, Обама запевнил, что Злученные Штаты обязываются снизить роль ядерной зброи в своей стратегии национальной безопасности. И он заявил, что США, как единая страна, что выкористала ядерную зброю, мают моральную отказность деничать у ядерной галине. Позднее Барак Обама взял удел у поседжения Рады Европейский Звяз США. И он обмерковал с лидерами краинам Европейского Звязу широкое коло международных проблем. В столице Чехии на час визиту Обамы были уведены мощные заходы безопасности. На полночи Пакистана у шиитской мечети у вынику выбуху загинули як наименее 22 человека, и десятки были поранены. Полиция поведомила, что выбух отбылся у часе религийной церемонии у мечети городу Чаквал, что находится на отлеглости 60 километров от Исламабаду. Ведутся ротовальные працы. У субботу у вынику нападу в разных районах Пакистана загинуло более як 20 человек. Полиция Объединенных Арабских Эмиратов вышукивает вице-премьера Чечении Адама Делимханова по поводу подозрения в дотычности до забойства былого командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева у Дубая на минулом тыдне. Про это в неделю заявил журналистам шеф полиции Дубая генерал Дахи Хальфан Тамим. По поводу генерала в дотычности до забойства подозреваются 6 человек, один из которых громадин Ирану теперь допытывается. У Македонии сегодня отбылся другий тур президентских выборов. Серед претендентов на посаду президента были кандидат керованной правоцентристской коалиции Георгий Иванов и представник оппозиционных социал-демократов Любомир Форчковский. Керовник миссии назиральников Евразвязу Эрвин Фуэре поведомил, что голосование отбывалось в целом спокойно, але отзначил шерох инцидентов, улучшенно с запуживанием выборцев. Летось у часе парламентских выборов в Украине отбывались акты гвалту. Попередние выники будут сведомые праз некалькі годинов. Андрес Фок Размуссен, який у суботу був затверджений новим генеральним секретаром НАТО на саміті Північноатлантичного Союзу, подав у відставку з посади прем'єр-міністра Данії. Кандидатура Размуссена була затверджена одноголосно після того, як президент США Барак Обама переконав керівництво Туреччини зняти своє перечення. Размуссен розливав турків і мусульманам во всім світі своєю підтримкою право на свободу слова карикатуристам, які змістили карикатури на пророка Мухаммеда у датській газеті у 2005 годе. Это был выпуск новин, а наступный слухайте про сгодину. А теперь слухайте повтор передачи, якая прогучала учора.
У студії Радіо Свобода Сергій Шупа починаємо нашу недільну програму актуальним повідомленням з Праги. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама, який знаходиться з візитом у Чехії, виступив сьогодні з промовою перед 30 тисячами жихарів Праги, які зібралися на площі ля Празького граду. Лейтмотивом промови було спинення поширення ядерної зброї во всім світі, передає В'ячеслав Ракіцький, який сочить за візитом американського президента у Чехію.
Воєнний оркестр і генерова варта ушановували президента США Барака Обаму і його жінку Мішель, коли вони з'явилися на території величного середньовічного празького замку. Після теплого привітання з чеським президентом Вацлавом Клаусом і його жінкою Лівією відбулися короткі двобокові перемови Обами і Клауса. Затим американський президент вийшов на площу перед Празьким градом, де його вітали коля 30 тисяч жихару чеської столиці. Свой виступ Обама використав для того, каб найперш осудити запуск сьогоднішньої раніці Північної Кореї шматступенчатої ракети. Гетим запуском, як лічать США і інші країни, Пхеньян прикриває випробування ракети далекого радіусу діяння.
Гэта провокация знов подтверждает, что необходимо дейничать, и не только на Раде Безпеки ААН, якая отбудется сёння. Необходимо рашуче супрадзейничать по ширению таких узброенню. Правилы повинны заховываться, порушенні правил повинны караться. Промовленные словы не повинны заставаться только словами.
Президент США подкреслил, что все нации повинны объединяться, каб примусить корейцев изменить курс. Барак Обама отзначил возрастание рызыки ядерного нападу, не глядя на то, что холодная война скончилась. У свете застаются ядерные арсеналы, и нельга допустить, как ядерными материалами оволодали террористы, сказал Обама.
Як одиная ядерная країна, якая використала ядерную зброю, США, розуміючи моральную отказность, повинны дейничать. Одним нам не домагчися поспіху, але ми повинны отчолить боротьбу за досягнення поспіху. І сьогодні я заявляю з усією ясностью і переконанням об відданості Америки досягненню миру і безпеки без ядерної зброї.
У Прагу Барак Обама прибув вчора у протяг свого європейського турне, однак, не глядячи на теплий прийом, візит не мав безоблачного тла. Чехія, яка старшинює у Євросоюзі, приймає саміт Євросоюз США в умовах урадового кризису. Прем'єр-міністр Мірек Тополанок, у раду якого 11 днів тому був виказаний недовір, назвав американські заходи у боротьбі з економічним кризисом «дорогою у пекло». Неоднозначно усприймаються в Чехії плани США розмістити на її території Польщі елементи супротиракетної оборони. І напередодні, і у часі візиту Обами у Празі відбулися акції протесту супроць любимого проєкту былого президента США Джорджа Буша. У своїй сьогоднішній європейській промові у Празі Барак Обама виказав сподівання на поліпшення стосунків з Іраном, що в виніку позбавить необхідності розміщення гетої системи.
Чеська Республіка і Польща виявили смілость, коли погодились розмістити елементи супротиракетної оборони на своїх територіях. І до того часу, покуль погроза з боку Ірану буде існувати, ми будемо ожиттявляти наші плани для створення надійної і ефективної оборонної системи. Коли ж іранська погроза буде ліквідована, наша безпека умацується і підстави для створення елементів супротиракетної оборони зникнуть. And the driving force for missile defense construction in Europe will be removed. Это був президент Злучених Штатів Барак Обама, який сьогодні виступив перед 30 тисячами жихарів Праги, які зібралися на площі ля Празького граду. За протягом європейського візиту Барака Обами сачіться у наших новинах. Ви на хвилях Радіо Свобода. Зараз пропонуємо вашій увазі передачу «Празький акцент». Чому питання признання незалежності Абхазії і Повдньової Осетії не було включено в порядок дня весняної сесії Палати представників? Що означає відмова Росії дати Білорусі кредит у 100 мільярдів російських рублів? Відключення у Білорусі російських телеканалів – це спречка господарчих суб'єктів чи політичний демарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы рэдактар часопісу «Россия в глобальнай палітыцы» Фёдор Лукьянов, з Берліну дырэктар праграму «Россия-Еўразія» нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Найперш пра падзею, якая не адбылася. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая пачалася 2 красавіка, не было ўключанае пытанне аб прызнанні незалежнасці мяцежных грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пасля нядаўняга візіту Александра Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчаў там з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым і лідарам Абхазіі Багапшам, многія эксперты, у тым ліку Александр Рар, выказвалі ўпэўненасць, што гэта пачатак прызнання Менскам незалежнасці гэтых аўтаноміяў. А высветлілася, што пакуль прызнання няма. Чаму? Спадар Рар.
Я тогда сказал, что Лукашенко медленно идет на признание Абхазии, может быть, Южной Осетии. Но я думаю, что он побоялся просто двигаться в это направление в одиночестве. Он ждет, чтобы к позиции его страны, Белоруссии, в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии присоединились бы другие страны СНГ, например, Киргизстан или Казахстан, страны, которые тоже очень тесно связаны с Россией экономически и политически, и даже в военном плане. Он не хочет, скажем, быть первым, чтобы получать все удары от Запада, которые непременно посыпутся на его страну и на его лично после такого шага. Я думаю, что он хочет расширить себе пространство для другого маневра. Он хочет дружить с Западом, получать кредиты не только из России на подъем его экономики, я бы даже сказал, до спасения сейчас экономической ситуации, но и от Запада. Он по-прежнему, что было всегда ясно за последние годы, он боится одностороннего контроля российского капитала над его экономической системой. Он хочет это диверсифицировать, ему нужен Запад. И поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, как говорится, в одиночестве, только со стороны Беларуси, а не со стороны других стран СНГ, потянет за собой большие проблемы для этой страны в отношении Запада. Может быть, полный отток капитала и замораживание сотрудничества. Он побоялся на это сейчас идти в данной ситуации, в финансовом кризисе, когда он тоже видит, что Россия ему здесь тоже во всем помочь не может.
Александр Тихомиров, а на ваш погляд, чаму і зараз, не гледзячы на недвухсэнсоўнае пажаданне Москвы, вырашэнне пытання як мінімум адкладзенае?
Таму што гэта было нязручна ў гэтай сітуацыі відавочна праводзіць такое, цытаваць такое прызнанне рэспублікам. Беларусь збліжаецца з Еўропай. Для Беларусі важна ўсходняе вымярэнне. А союз Абхазии и Южной Осетии, наоборот, мог бы снизить статус Беларуси в союзной державе. Тому такого признания не отбылося. Это первое. Другое, ответное питание будет являться проблемой для дальнейшего гандлю помеж Беларусью и Россией. Та цена, якая была пропонована, не задоволила Беларусь.
Федор Лукьянов, некоторые эксперты, як кажуть, зуб давали на тое, што ўжо зараз-то Беларусь без сумневаў прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А вось пакуль не прызнала.
Ну, многія эксперты, может быть, зуб давалі, но я свои зубы храню в неприкосновенности. И с самых первых дней после грузинской войны я писал и говорил о том, что никто из постсоветских стран признать Абхазию и Южную Осетию не должен, и Беларусь не исключение. По одной простой причине, что ни одна из этих стран, потенциально имея какие-то проблемы с границами, а в общем любая граница при желании может быть поставлена под вопрос на этой территории, поскольку все они были произвольными, не будет, не захочет легитимировать прецедент насильственного изменения чьих-либо границ, вне зависимости от отношений к России или к Грузии. Это первая причина. Вторая причина: Александр Григорьевич Лукашенко обладает гениальным чутьем политика, умеющего лавировать и понимающего, что ни в коем случае нельзя оказываться в критической зависимости от кого-то. Признание со стороны Беларуси, Абхазии и Южной Осетии означало бы, по крайней мере, очень серьезный сдвиг в сторону России, чего Белоруссия сейчас делать совершенно не собирается, поскольку вдруг выяснилось, что Запад готов гораздо более снисходительно смотреть на особенности белорусского политического режима и всячески вовлекает Минск в разные форматы, там, восточное партнерство и так далее. А в сухом остатке получается, что совсем это ни к чему признавать. Кроме того, господин Лукашенко ведь понимает, что один и тот же товар, если ты его уже продал, то второй раз продать нельзя. А вот обещать его продать и пытаться сделать это подороже, это можно. И я думаю, что тактика очень понятная. Он же не отказывает. Начинается такая игра в... Не знаю, как сказать, как эту игру назвать, но, в общем, запускание всяких бумерангов, которые летают кругами, рассчитывая на то, что ситуация может измениться. Сегодня одна ситуация, через два месяца другая, через полгода третья. Сейчас уже, между прочим, скажем так, острота желания России получить признание Абхазии и Южной Осетии от кого-то еще, она спала. И буквально на днях господин Чуркин в ООН открытым текстом сказал, что для России не является целью добиваться признания. Лукашенко просто ожидает, мало ли что случится. Если какие-то критические обстоятельства возникнут, ну, можно в крайнем случае признать, но только в самом крайнем. А в принципе, мало ли, через полгода вообще может все измениться.
Представники Евразвязу, Карл Шварценберг, министр замежных справ у Чехии, Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар, Хавьер Соляна, керавник внешней политики Евразвязу, неоднойчи заявляли, что фактично одиная реальная умова супрацовництва Европы с Беларусью – это не признание Минском грузинских автономий. Але Москва протягивая настоивать на этом признании. А вот личбы. За опошние полтора года Беларусь отримала от России кредитов на 3 миллиарда долларов. А весь бюджет усходнего партнерства на 6 краин на несколько годов – 600 миллионов долларов. Так что дорожей – российские миллиарды долларов или асалода от запрошения в Прагу? Чему Лукашенко так упартится с признанием Абхазии и Паўднёвай Осетии? И он так просякнулся европейскими каштовностями, что не продаст их навод за российские миллиарды?
Тут можно сказать, что в умовах кризиса те миллиарды – это было те миллиарды минулых годов. А в новых умовах, значит, в Минске было вырашено, что треба еще погандлеваться, может, еще нечто большее дадут. Вот только это можно оценивать. Ну и, апрача того, показать, что Беларусь – это не сателлит России, якому можно скомандовать, и признание худко отбудется. Значит, треба еще добро попросить про это. Значит, покуль Россия просила недостатково добро за такое признание.
Господин Лукьянов, ранее белорусская влада на разные пропановы Европы отказывала прагматично. А что я с этого буду иметь? А зараз так выглядая, добрая усмешка европейских политиков, махчимость погулять по Карловым мосте в Празе, стала дороже за миллиарды из российской казны?
Дело в том, что Александр Григорьевич дороже и то, и другое. Я, кстати говоря, не уверен, хочет ли он настолько лично ехать в Прагу, это вопрос отдельный. Но то, что он хочет, чтобы оба вектора были открыты, это точно, поскольку он очень не любит и не хочет попадать в чей-то карман окончательно. До тех пор, пока есть европейская перспектива какая-то, а сейчас она становится более явственной, Лукашенко довольно прозорливо полагает, что Россия, дабы не допустить какого-то дрейфа, будет проявлять, ну, скажем так, гибкость в отношении Беларуси. И, кроме того, Александр Григорьевич, ну, так сказать, по результатам вот той же грузинской кампании, где Россия оказалась в определенном политическом вакууме, не получив поддержки почти нигде, Лукашенко понимает, что разбрасываться даже такими своеобразными союзниками, как он, Москва сейчас не будет. Поэтому он-то рассчитывает, что и миллиарды из России он будет получать. А что касается восточного партнерства, там не деньги важны, там важна сама вот сам факт того, что он, Белоруссия туда допущена. Что же касается заявления европейских чиновников, то, на мой взгляд, это вообще было совершенно беспрецедентное и вопиющее проявление давления откровенного и вмешательства во внутренние дела. Как угодно можно относиться к режиму Лукашенко, но вот так вот все-таки суверенной и признанной стране диктовать устами там министра иностранных дел, не бог весть какой великой европейской державы, что он должен делать, а что не должен делать, это, по-моему, некоторое хамство. И, кстати говоря, многие и в Европе, и в Соединенных Штатах, в общем, так это и восприняли. Так что Лукашенко, главное, это поддерживать баланс, и пока ему это удается.
Господар Рар, вот с одного боку, 3 миллиарды доляров, уже отриманные и освоенные. С другого, 600 миллионов на 6 краин. Что больше?
Все эти цифры, они на самом деле достаточно поверхностные, потому что Восточное партнерство Европейского Союза не усматривает выделение больших сумм для развития Беларуси, но партнерство – это первый шаг к какому-то новому сотрудничеству между ЕС и Беларусью. Более внимательно нужно посмотреть все равно на кредитные линии, которые Беларусь предоставляет, например, такая организация, как ИВФ, Международный валютный фонд. Они намного больше и могут теоретически достигнуть уровень российских кредитов в Беларуси. Я уже опять повторяюсь, но вопрос заключается в диверсификации развития белорусской экономики. Лукашенко твердо не хочет одну вещь, чтобы Россия доминировала на экономическом поле его страны. Ему нужно, во что бы то ни стало, привлечь сюда западный капитал. Западный капитал не пойдет туда немедленно. Он будет пробивать себе дорогу в ближайшие годы. Это цель Лукашенко – открыть дороги, создать для западного капитала, создать правовую систему таким, в своей стране, таким образом, чтобы люди шли и вкладывали деньги в Беларусь. Он не хочет терять эти возможности, которые сейчас как будто представляются перед Беларусью. Поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, он посчитал правильно, закроют ему опять на время эту дорогу с запада на восток. Поэтому он сейчас встал на тормоз и ждет, выжидает, как быть дальше. Пока что тактика Лукашенко сводилась к тому, чтобы усидеть на двух стульях, на русском и на западном. Сейчас ситуация, конечно, очень сложна, потому что или одна сторона, Запад, или другая сторона, Россия, будет вытягивать ему стул, потому что будет от него требовать исполнения их желания. Таким образом, конечно, пространство для маневра будет сужаться, но все умелость дипломатии Лукашенко пока именно сводилась к тому, даже усиживаться на стульях, которые становятся все более неудобными.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Темы выпуску – жарсть вокруг признания Абхазии и Паўднёвай Осетии, российский кредит и отключение российских телеканалов в Беларуси.
Вы, спадар Тихомиров, сказали, что тые миллиарды – это были тые миллиарды, и что за признание грузинских автономий мало заплатили. Але можно не только платить за признание, можно и не платить за непризнание. Так само стимул. На гэтым тыдні Расія адмовіла Беларусі ў крэдыце ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У тлумачэнні расійскага Мінфіну было сказана, што адмоўлена з-за вялікага аб'ёму ўжо існых даўгавых абавязацельстваў Беларусі перад Расіяй. Гэтыя словы напаўняюцца дадатковым зместам, калі мець на ўвазе не толькі фінансавыя абавязацельствы. Некаторыя эксперты ўпэўнена сцвярджаюць, што гэтая адмова – пакаранне за нежаданне прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці азначае гэта, што пакуль не прызнаюць, грошай з Москвы больш не будзе?
Ну, відавочна, што мы не ведаем, як там вырашалася гэтае пытанне, што гаварылася. Я думаю, што ўсё ж вырашылі, што за признание Беларусь повинна отремливать больше. Ну, так в истории нашей бывало, что мы думали одно, а отремливали другое. Это по-перше. По-другое, что белорусские официальные особы, они кажут, что переговоры еще протягиваются. Значит, все еще махчимо, когда это отбудется. Далее это было неофициальное такое тлумачение из Банка России, что это кредит не будет. Так что покуль еще гандаль идет по этому пытанию. Канчаткова все не вызначено. Но правда то, что не внесено пытание у парадок дня сессии, это уже видовочно. Але махчима это был таки разлик на то, что будут еще гандаваться, и никуда не Россия не денется, все равно эти гроши даст. Но Беларусь для ей важнее за Паўднёвую Осетию. Махчима и так, але не отрымалась из этого. И зараз будут уже зроблены основы новые махчима. Беларуси.
Пробачьте, Россия не денется, а Беларусь денется без грошей российских?
Ну, наша ранейшая политика заходила с того, что так. Давайте вспомним ранейшие подеи, скажем, 2006 года и ранее, когда там справа вырашалась с Белтрансгазом. Вот мы и шли на некие заступки. Але это починалось все с реального там уздения на Беларусь. А так Россия и Беларусь, случайно, не так находится в таким становище, что Россия об нечем просит. Беларусь не одразу на это погоджается, и только коли эта погроза становится довольной, начинаются некие деньги с боку Минска. То есть за то, что можно отрымать еще додатково, на что гублять.
Спадар Лук'янаў, на гэтым тыдні прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што калі Украіна не дапусціць Расію да праекту мадэрнізацыі сваёй газатранспартнай сістэмы, то не атрымае крэдытаў, якія просіць. Ці няма тут аналогіі з сітуацыяй у беларуска-расійскіх дачыненнях?
Нет, это безусловно так, и в отношении с Белоруссией это, скажем так, в более мягкой форме, но совершенно очевидно, что Россия давать бесконечные и безграничные возможности морочь себе голову тоже не собирается. Поэтому, да, сейчас Лукашенко обозначил, что он не собирается вот действовать так, как ему говорят, а Россия обозначила, что она понимает это и, в общем, любой ценой поддерживать, так сказать, видимость хороших отношений не будет. Но и то, и другое не является необратимым. Я думаю, что нас ожидает какой-то новый виток. Через какое-то время, если деньги Лукашенко понадобятся критически, значит, он как-то произведет какие-нибудь публичные шаги, которые должны будут России создать приятное ощущение. Если критически не понадобится, ну, тогда можно поиграть в европейскую интеграцию. Я думаю, что сейчас все очень зыбко, и действительно ситуация меняется настолько быстро и в связи с кризисом, и в связи с общим развитием событий в мире, что через 2-3 месяца могут быть несколько другие исходные данные.
На этом тыдні в Беларуси здарылася яшчэ одна дзіўная падзея. Беларуская компания кабельного телебачення спынила ретрансляцию 5 российских телеканалов. РЕН-ТВ, Первая всемирная сеть, НТВ Мир, РТР Планета и ТВСИ. Здаецца, кампанія выціскання расійскіх электронных СМІ з беларускай інфармацыйнай прасторы была найбольш інтэнсіўнай некалькі гадоў таму. Але тады расійскія тэлеканалы прыбіралі з кнопак. Зараз справа дайшла і да кабеляў. Расійскае пасольства папрасіла ў беларускага МЗС тлумачэння ў знагоды адключэння расійскіх тэлеканалаў. Ці сапраўды сутнасць справы ў спрэчцы гаспадарчых суб'ектаў, як тое вынікае з афіцыйных тлумачэнняў? Ці гэта помста кіраўніка Беларусі за перадачы «Прожектор Перис Хилтон» і НТВ пра яго і ягонага пазашлюбнага сына? Ці гэта працяг той ранейшай палітыкі выдалення расійскіх СМІ? Ці гэта адказ на адмову ў крэдыце?
Ну, факт у тым, што сапраўды Беларусь паступова выводзіцца з інфармацыйнай прасторы Расіі, гэта тое, што мы павінны прызнаць, тое, што адбылося. Ужо тыя чыстыя, умоўна кажучы, расійскія каналы, якія вяшчалі на Беларусі, яны ўжо больш не вяшчаюць. Ідзёт нейкая змесь, з якой, як вы самі ведаеце, можна нешта паказаць, а нешта не паказаць. Чаму менавіта ў гэты момент, ну тут цяжка сказаць, што ці доўга прымалася гэта рашэнне, ці было такім спантанным, як рэакцыя на пэўныя падзеі ў расійскім эфіры, адміністраванні, перадачы. Даецца, што тут цэлы комплекс фактараў спрацаваў. Магчыма, што і некія грашовыя справы так. Ну, рэклама гэта не забівала, таму што на тых каналах ўсё роўна была беларуская рэклама. По рекламе, ну, а мотивы некие, там, что некому нечто не сподобалось в этих передачах, это сделало додатковый еще уплыв на вырашение менавіта питання ось у таким выгляде, как оно вырашилось, так, довольно хутко.
Федор, а як вы меркуете, чаму у Беларуси отключили российские телеканалы?
Я думаю, что чистая политика, конечно, никаких технических проблем не возникло бы, не будь желания их найти. Я не исключаю, что Лукашенко, вступая в игру с европейцами и ожидая в ответ на это некоторого выплеска негативной публичной эмоции в отношении его по российским каналам, заранее ограничивает влияние этих каналов на собственных граждан. Кроме того, закрытие каналов дает возможность впоследствии сделать широкие жесты и их открыть обратно. Я думаю, что это чистая политика, и это такой элемент сложной, надо сказать, и неодномерной игры, которую Лукашенко ведет для собственного политического выживания.
На минулым тыдні публіцыст Александр Класковский, який удзельнічаў маёй перадачы, проілюстраваў цяперашнюю палітыку афіцыйнага Менску беларускай прымаўкай. Ласкавыя цяля двух матак смокча. Паводле яго, вынаходніцтва Лукашэнкі палягае ў тым, што цяля можа і не быць ласкавым. Што пераважае ў становішчы Александра Лукашэнкі ў цяперашняй сітуацыі? Ці тое, што і Масква, і Брусэль будуць падазраваць яго ў нелаяльнасці і крыўдзіцца на яго, магчыма, і з кепскімі для яго наступствамі? Ці тое, што абодва цэнтры сілы, баючыся канчаткова згубіць каштоўнага саюзніка-партнера, будуць, сцяўшы зубы, даваць яму тое, што ён хоча?
Пространство маневра, мне кажется, конечно, расширилось, потому что когда есть шоссе Минск-Москва, то маневрировать особо некуда. Зависимость экономическая, очевидно, увеличивается от России. И коль скоро снизить ее не удается, то естественное желание компенсировать это какой-то более сложной политической комбинацией, чем, на мой взгляд, Александр Григорьевич занимается. А обиды, ну да, те обижаются, все обижаются, но тут в том-то и дело, что можно поддерживать такой баланс обид. Туда обидел, сюда обидел, обидел тех, и эти вроде как обрадовались и наоборот. Так что это сложная ситуация, но поскольку Лукашенко власть уже 15 лет, и он ухитрялся выбираться из, казалось бы, совершенно тупиковых поворотов своей политической карьеры, мы пережили, ну, он пережил разные периоды, в том числе период, когда при Владимире Путине, как президенте, временами отношения были просто совсем плохими. Но, тем не менее, все это опять выходило на какие-то, я бы не сказал, кстати говоря, взаимовыгодные, а скорее выгодные Беларуси, Лукашенко, формы. Так что мне кажется, что он просто не боится этих сложностей и готов играть.
Я думаю, что свобода маневра поширилась для официального Минска. Потому что можно гулять уже, правда, тут не на одном поле, а на нескольких полях. Як долго это другое питание будет вести эта гульня. Але покуль она не такая дрянная, как можно лечить. Я кажу с пункта угледжения белорусской влады, что покуль не отмовляюсь и от контактов ни на Заходе, ни на Всходе. И в этом створается люд, яким можно лавировать помеж ободвыми полюсами. Потому что выбор конкретно на корысть одного из полюсов, он порушает баланс. А так, есть свобода маневра.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Фёдор Лук'янов, з Берліну директор программы «Россия Евразия» Немецкой рады внешней политики Александр Рар. Вёў передачу Юры Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Працягваем нашу нядзельную праграму. Хвілін праз 10 на нашых хвалях прагучыць вольная студыя, і сённяшнім гостем будзе пісьменнік і гісторык Анатоль Тарас. А зараз званкі на свабоду. Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень, стаўленне да ўлады і апазіцыі, эканамічны крызіс, звальненне і пазнейшае аднаўленне на працы выкладчыцы адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яны Груздзіловіч. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Апазіцыя, чаго ты так ненавідзіш беларускі народ? і вважаєш себе народом. Ти ж не народ. Гэта все тетки, дядьки, что два года вам звонят. И вы еще обиделись на Лукашенко, что он так вас обзывал. Вы действительно вороги. Такие матерые вороги. Чего вы так ненавидите Лукашенко? Вам цель убрать Лукашенко. Вам наплевать на белорусский народ. Вам убрать этого человека. Потому что он не любит бездельников. Им убрать вот Лукашенко и тетками, дядькам. А белорусский народ любит своего президента. Он поднял белорусский народ. Мы одеты, обуты. Нас уважает весь мир. Вам начхать на это белорусский народ. Это говорю я с Молодечина, тетка Ганна.
Заявы слухачкі выклікалі дыскусію, і ўвесь гэты тыдзень іншыя слухачы дзяліліся сваімі меркаваннямі пра ўладу і кіраўніцтва краіны.
Хочу отказать на звонок тетки Ганны из Молодечна, якая и обута, и опранута, и так любит Лукашенко. В отрознение от вас, тетка Ганна, я свою пенсию не могу купить и обуток, и одень, а ношу то, что куплено 20 годов тому. И вот теперь еще, как помыться в бане, бо дома такой махчимости нема, у меня инвалиды другой группы отобрали льготу. Але я не за это не люблю Лукашенко, а за его ненависть до всего белорусского. И за те брыдкие слова, які он собі дозволяє, виказуючись у адрес білоруської позиції. І он гетим ганьбить і себе, і мене, і всю країну. Ліда з Мінську.
Почув дзвінок слухачки, яка назвалась теткою Ганною. І хочеться у її спросити, хто вам дав право, як раніше казали, от імені і по попередженню всього народу виказувати проводиру любов. Хорошо, якщо ви так його вже любите, то це ваша особиста справа. Причому тут увесь народ. І ще вопрос, на якому основанні ви називаєте всіх, хто думає по-другому, врагами народу? Все це надто ж уже сталінщина віддає. Тоді так і було. Чуть не так, що сказав, чи зробив. І все, ти вже ворог народу, со всіми витікаючими послідствами. Ти що, може ви хочете, як у нас усе вернулось до тих часов?
Я підтримую тетку Ганну із Молодечна. Лукашенку надо пустити в Прагу. Там он без бумажки розкажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне. Расскажет о реформаторских способностях Гитлера. Расскажет о прогулках с Кариной по Невскому проспекту. Белькетис, Солигорска.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдзень. Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, ў якіх слухачы гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу.
У нас в Республике Беларусь кризис наследственный. При советском кризисе жили мои родители, жила и я, ныне пенсионерка. Теперь у нас свой белорусский кризис. Хвалю на белорусской модели экономики развалилась. И все это потому, что правительство создало условия для приватизации, взятничества и воровства всем чиновникам. Неправильная политика правительства и вызвала наш белорусский родной кризис. И от наступающего всемирного кризиса наше правительство никак не защищает свой народ. Валентина Бобруйск.
Прошло совещание при президенте о расходовании бюджетных средств. Главный контролер Зенон Ломач привел ужасные примеры бесхозяйственности. Как возмущался президент? А что возмущаться? Вы меняете российский самолет на Боинг, подчиненные Ладу на Мерседес. Вы в Пекин, Сербию с рабочим визитом, а не в Сочи Адля в командировку. Рыба гниет с головы.
Сегодня во время посещения 6-й поликлиники города Минска я узнала от лаборантки, которая делает анализы крови, что им сократили зарплату на 70 тысяч. Вместо того, чтобы сократить зарплату многочисленным чиновникам и милиционерам. По-моему, это возмутительно. Нашли, кому сокращать зарплату. По-моему, эти люди и так обижены нашим государством, нашим правительством.
Говорится, совсем иное. Хто виноватий у сьогоднішньому кризисі білоруської економіки? Виноватий увесь світ, крім лукашистів. Треба створити національну економіку. Лукашисти говорили, що треба розвиватися інтегровано з Росією, поэтому стали залежними від внешніх факторів. Серйозна помилка лукашистів – заховання низькоефективних працівних місць продукції, які йде на склад. Сусвітний кризис практично не закранув Білорусь. что мы имели неразвитую экономику.
О какой борьбе с кризисом может говорить режим Лукашенко, если один из чиновников, им назначенных, утверждает, что кризис существует в мире, мировой, а в Белоруссии лишь временные трудности. Выходит, Белоруссия – это какой-то особый мир.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободе, по гамонцу народу. Всюду можно про кризис почуть. Только одна непонятка. На мировом рынке цены падают, а на Беларуси они только растут. Питание, как тогда белорусы живут?
Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжаю зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам – не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию, уже несут сразу уплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц. Вы будете иметь, как говорится, и чашку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? И еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента. Пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки. Спасибо за внимание.
На гэтым тыдні выкладчыцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працы. Яе звольнілі 25 сакавіка. Падставай стала нязгода выкладчыцы з навучэнка, якая заявіла: «У дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі». Мар'яна Груздзіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Гэта Татьяна Борисовна Сіпоевичу. На мой погляд, не наставницу Груздзіловіч треба було з праці звольняти, а директора той установи, де вона працювала. Бо вельми дрэнна адукавана і вихована оказалася вучаніца, яка не ведає історії своєї країни. І по-хамську обзиває культурну еліту тупими уродами. Хіба вирости з такого чоловіка громадянин Білорусі? Саме ж головна задача любої школи – виховати справжнього громадянина країни.
Повстає питання, кого виховує адукаційний центр, коли звольняють наставницю за те, що вона не дозволила учениці зневажити і образити сумленних людей. Хіба адукація і виховання не йдуть побач? Ніколай, наставник-пенсіонер.
Послухав по радио «Свободи» выступление сподарення Груздзіловіч, выкладчицы адукаційного центра. И хочу вам сказать, який это адукований и пристойно вихований человек. Такий человек, такий выкладчик не мог образить учня. Тем более, что и наведе, это незвичайная школа. И чьи там дети виховуються.
Можна повіншувати Груздзіловіч, що його встановили на працю. Але кільки таких Груздзіловіч по всій Білорусі, дороженьки мої, не сосчитати.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Сьогодні передачу для вас рыхтаваў Ягор Майорчык.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвилі. А з 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А з 22-ї години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Говорить Радіо Свобода. А зараз вольна студія. Нові слова про звикли речі. Во всіх офіційних білоруських календарах дата 2 красавіка відзначена як День єднання народів Білорусі і Росії. У кожним подручнику по історії відносини білорусів і російців кваліфікуються як славянське братерство і вікова згода. А що відбувалося у історії насамреч? Про гэта Міхась Скобла гутарить з письменником і істориком, автором книг про воєнні конфлікти поміж Великим князством Литовським і Московією Анатолієм Тарасом.
Господар Анатолій, одна з ваших книг про воєнні конфлікти Росії з Реччу Посполітою, у склад якої уваходили і білоруські землі, має назву «Анатомія ненависті». Мені подається, що слово «ненависть» виглядає тут не вельми коректно. Неприязність часом так має місце, але чи можна говорити про ненависть у відносинах поляків і білорусів до росіїців? І наоборот.
Що дотичиться білорусу, то ні. А що дотичиться поляків, да. І що дотичиться адносин росіян до поляков, так само, да. Я там писав, що гэта цілий спектр адносин ад насмешак до ненависті. Білоруси тут посяродку. Зліва поляки, справа москалі. Справа москалі, зліва поляки. Нас ніхто не питав. Кахаємо ми, всі які інші у нас відчуванні. Я там не мав на увазі білорусів. У гэтым сэнсі. Я мав на увазі полякаў і рускіх. Тут слово «ненавість» падыходзіць.
Білорусь, як ви сказали, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды ненавісті ляцяць над нами, з боку Росії у бок Польщі, з боку Польщі у бок Росії, гэта ж ненавість цярушіцца і на нас.
Да. Гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чого было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносін у Беларусі, Расія. І ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай школе вучні чулі і чую высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства відно па вашай другой кнізе «Вайна Московскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я з вами згоден. Гэта вельмі падабаецца спасылаецца на братэрства Каіна і Авеля, але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што ты ж літоўцы, літузісы, што ты ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18-м, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19-го. Гэта старэйшы брат, як яны самі аб сабе кажуць, так моцна нас кахаў, што ледзь не задушыў да смерці ў сваіх руках. Вось такая была любоў.
Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку, колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і вялікім княствам літоўскім. А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых?
Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае, гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12.
12 воінаў, гэта ж вельмі шмат. Мы больш ні з кім так
да,
не ваявалі.
Да, да. А што датычыцца, якая вайна была самая жахлівая, так гэта так званая невядомая вайна, аб якой вельмі добра напісаў Геннад Саганович. Гэта вайна 1654-1667 годы. Калі наша краіна, Беларусь, страціла ад вайны як самой, ад шумы, якую прынеслі з сабой маскоўцы, ад голаду, ад холаду, кожнага другога. Было 4 мільёны жыхароў Беларусі, стала менш двух.
Спадар Анатоль, давайте зробім невялічкае літаратурнае адступленне. Ян Кабрылі з кнігі «Пішу, як жыву». Цытата. «Аднойчы ў Варшаву я ехаў у двухместным купе з маладым энергічным армянінам. Як вы адмаўляецеся ад армянскага каньяку, ледзь не абурыўся ён, калі я падзякаваў за такую зранку прапанову. Як гэта часта бывае, у гутарцы з армянамі даволі хутка дайшло да турэцкай ражні ў 1915 годзе, да нянавісці, іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў. У нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так доўга у нас злосці не хапае. Беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі даўно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітракі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй, і вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку, абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычная памяць?
А можа быць, да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй?
Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць. Галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жылі стагоддзямі, што прыйшлі да думкі. Трэба маўчаць, цярпець, працаваць на сваім кавалачку зямлі. І толькі ў некаторыя гады, калі ўжо далей няма цярпець, ніякай магчымасці, тады толькі браліся за зброю. Ну, напрыклад, у гэтую вайну апошнюю. І то, калі ўзяліся за зброю? Толькі ў 43-м годзе. Бо ўжо ішла чырвоная армія, з ёй зноў ішло НКВД, якое кожнага бы схапіла за каўнер і запытала, а што ты рабіў пад немцам? А я быў у партызанах. Ось тады народ стаў рухацца да лесу.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла сёння гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Господар Анатолій, я розумію, що історія не любить умовного ладу. Але ж були часи, коли білоруські воєводи Хаткевич і Сапега ходили господарами по захопленій Москве. Скажіть, куди б могла скерувати історія, коли б Мінін і Пожарські не підняли народне рушення і король Жегімон III і син його Владислав на початку 17-го століття засталися царувати на Москве?
З гэта нічого б доброго не атрымалася. Бо Московія – гэта держава азіяцкая, а Беларусь була держава європейская. І ментальність їхня, і ментальність наша поміж собою спрачаліся. І той самий Жегімонт, альбо його син, нічого б яны з Московії не зробили.
Коли ви сказали про азіяцкасть Росії, мне вспомнилися радки одної сучасної російської поетки Інни Кабиш, яка живе у Москві. Мене вельми уразили її вірші. Я таких віршів російських поетів не читав. У Москва каліта татарська, полуцарська, полуханська. І далі іде ось якби алюзія на цю відому пісню про Москву. Богоданна, як зорниця, рукотворна, як зірка, дорогая моя столиця, золотая моя орда. Скажите, ну вось гэтая татаро-монгольская іга над Расіяй, яно ж было ўжо вельмі даўно. Няўжо яго наступствы такія доўгатрывалыя?
Па-першае, радкі гэтай маскоўскай паэткі вельмі дакладныя. Я з імі згодзен. Па-другое, не было ніякага іга. Ўсё гэта хлусня. Была арда, вельмі велізарная азіяцкая дэспатыя. Московія, гэта Владзіміра Суздальская земля, гэта сэрца Московіі, гэта быў толькі улус у складзе Золотой Орды. Годы ішлі стагоддзі. Орда, як велізарная дзяржава, рабілася ўсё слабей. З'явіліся на свет Божы розныя орды, там і казанская, і там і нагайская, там пешэнейкі, там і сібірская. І зрабілася маскоўская орда, Московія, улус у складзе Золотой Орды. І гэты улус у сваю чаргу пераняў традыцыю ад сваёй маці, ад Золотой Орды. Пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы, войны. Усіх ставілі на калені, далучалі да Московіі, а потым да расійскі перыяд толькі сілай зброі. Спадар Вялікі Новгород – вайна. Спадар Вялікі Псков – вайна. Вялікае княства Цвярское – вайна. Вялікае княства Разанское – вайна. Казанское ханство – вайна. Астраханское ханство – вайна. Сибір – Ярмак – вайна. Рэч Паспалітая – вайна. Лівонія – вайна. Каўказ – вайна. Адны войны.
Летась у Расіі шляхам усенароднага галасавання вызначалі найбольш значных гістарычных дзеячоў. І зноў загучалі імёны Івана Жахлівага, Пятра Першага, Сталіна. Яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Москвы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць на пагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях.
І Пётр I, Іван Жахлівы, і Сталін – гэта ідэалы для большай часткі расейцу. Чаму? Таму што гэта дэспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстрова і настрой народу, і настрой кіраўніцтва гэтай краіны. Ім патрэбны поўны дыктат над нашай эканомікай. Каб мы былі фармальна незалежныя, а де-факта пратэктарат.
Як у Савецкім Саюзе Манголія.
Гэта вельмі добры прыклад.
Другога красавіка ў Беларусі, ўжо каторы год запар, адзначаўся дзень яднання з Расіяй. Ва ўсіх афіцыйных календарах прысутнічае гэтая дата. У сувязі з гэтым, як выглядзіце на такую з'яву, як саюзная дзяржава?
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе. Прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі. І знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А якіх вынікаў чакаеце асабіста вы ад сваіх воінаў з Масковіяй?
Спрачацца з расейцамі нікому не патрэбна. Гэта людзі, якія нікога ніколі не слухали, не слухать и слухать не будут. И я с ними тому не спрачаюсь, не спрачаюсь и спрачаться не буду. Я об иншем думал. Каб жыхары моей краины, Беларуси, ведали свою историю. И я лечу, что это мне удалось. Те думки, которые есть у моих книгах, они пошли у массу. Ну и добро, а больше мне ничего не треба.
Дякую за гутарку.
Прагучала перадача «Вольная студия». Сёння яе гостем быў пісьменнік і гісторык, аўтар кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам літоўскім і Масковіяй Анатоль Тарас.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё право.